Сегодня мы говорим об отпущении грехов, и заглавный стих, такой основной, даже не основной, а первый, это второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог вещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». То есть Господь говорит, что главное его желание, чтобы все человечество, все люди примирились с ним. И вот важной частью, неотъемлемой частью для примирения, это является молитва покаяния, да, и отпущения грехов. Это то, что нас примиряет с Богом, очищает, делает Богу угодными. И вот сегодня хотелось бы пообщаться об отпущении и прощении грехов. Хотя, кажется, мы все знакомы, да, нам вот эта тема, все известна. А порой в церкви бывает так, что человек молится, особенно бывает в различных конфессиях, различных других церквей, когда человек молится все время на службе, просит прощения, но не понимает, простил его Господь или нет. Да? И вот в лютеранской, например, традиции есть вот эта молитва покаяния, еще переходит в отпущение грехов. Вот когда человек кается в общей публичной молитве, да, молитве покаяния, просит Господа прощения на литургии в начале службы, да, богослужения, то потом священник от лица Бога возглашает, да, отпущение грехов. И на самом деле тут важный момент, потому что часто бывает в евангельских церквях есть молитва покаяния, прощения у Господа, да, просят прощения. Но публично, знаете, вот отсутствует вот это отпущение грехов, когда священник, ну или пастор церкви, да, там пресвитер от лица Бога отпускает грехи. Вот важно человеку это услышать, потому что порой бывает, складывается впечатление, простил ли меня Господь, а я не уверен в этом, да. А как говорит Священное Писание, мы будем дальше рассматривать, что Бог дал силу, да, прощать грехи или оставлять грехи в этом. Вот что означает, вот в лютеранской традиции есть такое понятие «ключи Царства Небесного», да? То есть, что это включает в себя? Это вот включает служение самого вот Слова Божьего, которое оно нас и прощает, и исцеляет, да, и увещевает, да, прощает грехи, вот эти вещи. И вот два важных местописания, Матфея, 16 глава, 19 стих, Жень, можешь взять? 16-19. А Алла, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 22-23 стих. Иоанна 22-23, да? Матфея 16-19, да.
Так, Матфея 16-19. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
И
Иоанна, еще раз,
20 Иоанна 20 глава, 22-23.
«Сказал это, думал и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся». На ком оставите, на том останутся.
Останутся, да. То есть в этих местах Писания Господь говорит, что Он дал церкви вот великую вещь. Это прощать грехи или оставлять. И на самом деле, это великая вещь. Это вот то, скажем, единственное, скажем, такой, скажем, институт на земле, который позволяет наладить взаимоотношения с Богом, это церковь. И Бог, Иисус Христос, Он конкретно говорит о том, что это не шутки, что так и есть. Если священнослужитель прощает грехи, отпускает грехи, да, то, что развязывает, да, греховную связь, то это будет и на небесах, Господь предупреждает, принято. И когда священник провозглашает прощение грехов, это не символично, это не образно, это факт. Господь говорит, что и Бог, Отец Небесный, и небеса, они принимают это как факт. И Бог прощает грехи. А если мы связываем, не отпускаем грехи, да, человеку, которому не кается, не раскаивается в своих грехах, не хочет раскаиваться в своих грехах, да, то Господь, Он предупреждает, что и небеса, и сам Бог не простит этому человеку. И это очень важно, на самом деле, понимать, что у церкви очень большая сила. Церковь, по сути, получила власть дозволять человеку войти в Царство Небесное или нет. Это как бы так странно ни казалось, но вот через это служение, через эти слова Господь дал вот этот ключи от Царства Небесного. Он по этому поводу говорит, что он дает ключи от Царства Небесного Церкви Христовой. И не зря, да, там, как говорится, символично говорят, что вот апостол Петр имеет ключи, да, от врат Царства Небесного. Ну, вот так скажем об этом. То есть церковь. И когда вот хулят церковь люди, да, светские, или обижаются и говорят, что она такая сякая, там организация, какая бы да ни была, но имеет вот эту власть. Именно Царство Небесное. И Господь прислушивается и принимает то, что говорит церковь, то, что говорит священнослужитель, да. То есть он или отпускает грехи, или не отпускает грехи. У меня был в жизни случай такой. Позвали, человек умирал, попросили причастить его, но человек в разговоре, ну, я знал этого человека, что там человек такой упертый, даже на смертном одре человек не признавал себя грешником. Говорит, я в жизни мухи не обидел, я в жизни там это. Нет, я не каялся, за что мне каяться, я ничего не совершил в жизни. Хотя на самом деле в жизни человек много пакостей людям наделал. Об этом известно было и мне, и это, но человек такой вид делал, да, он, в жизни он был таким лукавым человеком. И просили, чтобы я причастил. Я отказался в этом. И отпустить грехи я не мог, потому что человек не признавал себя грехов. И, с одной стороны, с сожалением я ушел, родственники были обижены весьма на меня. Но я не мог, потому что не имел права. Потому что я бы похулил Бога, я бы, да, и держал бы ответ за это пред Богом. Если человек не кается в грехах и не считает себя грешником, даже, ну, во всех традиционных церквях священник вправе не причащать человека и не отпускать ему грехи. И вины, греха на этом, на священнике этого не будет. Это есть и в православной, и в католической традиции, и в лютеранской такое вещь. Это вот такой случай у меня был личный. Один, правда, раз, дай Бог, с одной несколько горечью я выходил, что человек не попал в Царство Небесное. Да? Хотя была последняя возможность у человека. Да? Вот удивительно. А был другой случай, у меня непосредственно мой родственник, дедушка, умирал. Мне позвонила бабуля, сказала, что дедушка при смерти, можешь прийти, я не знаю, она, ну, верующая такая, православная, но такая своеобразная, говорит, я не знаю, что сделать, ну, поговори, пообщайся. А у него был инсульт, он не мог говорить уже, и мы как бы договорились, пообщались, там, киваниями, да, там, глазами. Я его призвал к покаянию, он согласился, я говорил слова, он внутренне, видно, повторял. И человек, ну, ушел с миром, потому что через 4 часа мне звонила бабушка, говорит, что дедушка, говорит, умер, говорит, и что ты с ним сделал? Говорю, что? Говорит, я смотрю, у него улыбка на лице, говорит. Не смертная гримаса, говорит, а с улыбкой на лице, говорит. Ну, я сказал, ну, Господь принял его, он примирился с Богом, хотя был коммунистом ярым, все, ну, как ярым таким, но слышать о Боге шибко не хотел, но особо и не ругал. Ну, вот буквально за несколько часов до смерти человек призвал, да, Господа, согласился, принял, понял, осознал. Я вот рад, то, что он примирился. И вот у церкви, у верующих, да, это есть сила. это власть. И мы должны понимать, что церковь это не просто какая-то организация, где всех хулят, гонят, и она принята. У нее очень мощная власть есть, которая дана Господом, о котором многие забывают. И людям надо просто порой даже объяснять, а вы знаете, что какая власть у церкви есть? Войдешь ли ты в Царство Небесное или не войдешь? Конечно, начнут ой, но объяснить, привести вот эти места Писания, человек, может быть, призадумывается, говорит, а что я хулю эту церковь, да? Потому что, как апостол Павел говорит, что некоторых и страхом спасаете, да? Некоторых надо припугнуть, привести в чувство. А что ты хулишь? А сколько хулят церковь, да? Особенно православную церковь, да? А церковь тоже действует, и, да и любую протестантскую тоже, а у церкви есть вот это удивительное инструмент, вот эта власть, да, отпущение грехов. И относиться во время литургии так, знаете, так небрежно к этому нельзя абсолютно, потому что ты стоишь пред Господом, и когда говорит, где двое или трое, то я посреди их, и Бог сердцевидец. Искренне, или ты просто дежурную фразу, ну ладно, зачитаю, ладно это, да, потому что, ну, надо понимать, что мы пред Господом всегда стоим. Особенно на службе, это вообще как бы очень, очень серьезный подход к этому надо, да, иметь. И далее Господь говорит о том, что можно возник вопрос, а в каких ситуациях Бог прощает нам грехи? В каком-то в общем собрании при церкви или в частном, да, в порядке. Вот можно рассмотреть, что Бог, Он и в общем, и в частном порядке прощает нам грехи. Не только в церкви, да, но мы тет-а-тет можем. Вот я хотел бы взять несколько мест Писания. Вот, Лука 10, 10 глава, 10-12 стих. Можно, Женя? С 10 по 12 стих. Да, Лука 10, 10, 12. Угу.
И если же придете в какой город и не примут вас, то вышедши на улицу скажите, и прав прибывший к нам от вашего города отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет отряднее, нежели городу тому.
Угу. Вот, да, то есть говорится о том, что идти проповедовать и говорить о покаянии многим людям, да, в общем собрании. Если люди не принимают, то не прощаются им грехи, да, отряхните и грех, на вас греха никакого нету, да. И вот Алла, Деяния, 13 глава. 46 и 51 стихи. Деяния 13, 46 и 51.
Тогда Павел и Варнава внесли сновение и сказали, вам первым надлежало бы быть проповедуемым Слову Божию. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедовал нам Господь. Я положил тебя во свет язычников.
Не 51 стих еще. Просто. 13:46 и 51.
Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли веками.
Этот отрывок рассказывает, когда апостол Павел решил уже начать служить лишь язычникам, да? Но хотя все равно он проповедовал в синагогах в дальнейшем, но он говорит, что говорит в этом 46 стихе о евреях, которые, говорит, не приняли Христа. Он говорит, вам первым дано было-то, сказано, принять Мессию, но вы отказавшие, и они сказали, теперь мы тогда идем проповедовать язычникам, и отрясли ноги. Также Люда, муж, послание к Ефесянам, 5 глава, с 5 по 6 стих. Прочитать.
5 глава. 5-6. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления.
То есть апостол Павел говорит о том, что публично говорит о том, и церкви, обращаясь к церкви, что не надо слушать пустословов, что вот люди с такими грехами живущими, они не войдут в Царство Небесное. То есть публично он тоже призывает покаяние всю церковь, призадуматься, присмотреть. И 2 Фессалоникийцам 1:8-9.
В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его.
Вот тоже говорится о большом количестве людей, о том, что и о общем понимании этого, что покаяние да и отпущение грехов может быть и публично, да, и вот на этих смотрелях. А сейчас давайте посмотрим о том, как Бог говорит о том, что Бог и наедине, да, прощает грехи. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стих. Можно, Алла, тогда?
18, с 15.
Матфея 18, 15, 17.
Если согрешит против тебя брат, пойди твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.
Вот тут рассказывается, да, от перехода от, к покаянию от частного, да, одет на тет до состояния перед церковью, да. Но это в случае такого, скажем, греха, когда человек не хочет каяться, да. То есть, начиная тет-а-тет лично, лицом к лицу, призвать, исповедовать грех. Если человек не хочет, то призвать свидетеля. Если человек не хочет дальше, то уже перед церковью всей призвать к покаянию. Но если этого не коснется, то уже обличить его и сказать, что он уже как мытарь, как грешник. Не воспринимать его как верующего уже человека. Также 1 Коринфянам, 5 глава, первые 5 стихов. 1 Коринфянам, 5 глава, первые 5 стихов. С первого по пятый стих. Кто-нибудь прочитайте.
Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. Притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом и силой Господа нашего Иисуса Христа, предаться сатане вознемождение плоти, чтобы дух был спасен через Господа нашего Иисуса Христа. Сюда?
Ну да. Потом. То есть, ну тут тоже как бы сначала идется намек о том, что надо бы было человеку вообще покаяться, да, лично. Но так как человек настолько впал в грех, что не прикрывать его грех, а наоборот, чтобы публично его обличить, публично призвать к покаянию, и в данном случае он уже призывает даже не к покаянию, а уже отлучению от церкви. Потому что человек настолько уходит в грех, что там уже вопрос покаяния трудновато, но с желанием, чтобы человек покаялся, конечно. И уже далее мы можно смотреть, что во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет про него, о том, что, слава Богу, человек пришел в чувство, да, в чувствование Христово, оставил этот грех, и чтобы церковь снова приняла его к себе. И давайте посмотрим, как прощать грехи, важно, да, как они прощаются. И первое, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих, я хотел бы прочитать. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». То есть, есть люди, которых Господь посылает для того, чтобы проповедовать покаяние, прощение, да, есть верующие люди, есть священнослужители, да, установленные люди. То есть, обратиться к церкви, имеется в виду. То есть, Господь говорит, что люди обращались. И Христос посылает людей. Мы читали, да, во 2 Коринфянам 5:20 о том, что примиритесь с Богом, да. И мы как посредники, как своего рода, ну, представители Бога Отца призываем примиритесь с Богом. И Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих, и 7 глава, 16 стих. Давайте Иоанна 6:38 и 7:16.
«Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца».
Угу. Тоже, опять же, 7:16.
«Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня».
То есть, к Отцу, как говорит, к Отцу, к пославшему, обратиться к Богу, как покаяться? Надо обратиться к Нему. Без обращения к Богу посредством, через Церковь Христову, невозможно примириться. Потому что именно Богом установлена Церковь, как тот земной институт на земле. Хотя он богочеловеческий институт, да, там присутствует Бог и человек, да, в Церкви. Но посредством церкви, чтобы люди приходили к Богу. Только через обращение непосредственно к Богу можно прийти. Потому что и апостол Павел во 2 Коринфянам, вот этой 5 главе, 20 стихе, говорит, что вам надо примириться с Богом. А для этого есть церковь, для этого есть соответствующие люди, да, которые могут рассказать, объяснить, как это сделать, как... прийти к этому. Также 8:28 Иоанна. «Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, вознесется Сын Человеческий, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но так, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». То есть, да, и Христос, Отец и Христос, говорит, «Я и Отец одно». В другом местописании говорит Христос через посредством Христа. Обратиться к Богу посредством Иисуса Христа, потому что то, что Он говорит, то говорит и Отец Небесный. И в другом месте Писания говорится о том, что кто не принимает Христа, да, тот фактически не принимает Отца. И вот тут, вот на этом месте Писания, очень хороший ответ для свидетелей Иеговы. Потому что они не принимают Иисуса Христа как Сына Божьего.
Насчет Духа Антихриста в тех.
Да, и Дух Антихриста, и о том, что когда они говорят, что Иисус Христос не Сын Божий, или же они порой лукавят, говорят, да, Он Сын Божий, но предпринимают, что Он не Бог. Вот тут вот эти места и подобные можно привести, сказать, родные.
Они учат, что Христос Сын Божий, но не по природе, а по благодати.
Благодати, да.
Да, то есть, но, то есть это относится вот, то есть, но мы тоже ведь сыны Божьи, но по благодати. То есть Христос Сын Божий по природе, по естеству, ну, потому что Он единосущный, да, а мы усыновляемся Богу через Иисуса Христа, да, но мы, когда получается чадо Божие, ну, получаем дерзновение называть Его Отцом, но не потому, что мы по природе становимся богами, а потому, что мы по благодати становимся.
Но это совершенно не соответствует вот в плане теологическом, если воспринимать Христа как нас.
Ну, да?
Да. А поэтому Священное Писание говорит, что все согрешили лишены славы Божией, нет праведного ни одного. И вдруг по теории, да, предположения тех же свидетелей Иеговы, что Христос он типа это смог сделать, но тогда это не соответствует Священному Писанию. То есть тоже там неправильно у них восприятие Священного Писания. И когда я слышал проповедь, что свидетели Иеговы тоже спасутся, я был, честно говоря, возмущен. Потому что человек, пастор, ну, явно путает. Он настолько как бы ушел в идею универсального спасения, да,
это что... Очень универсально.
Это очень универсально. И как бы не было, надо тем же свидетелям Иеговы говорить, что, ребята,
что,
простите,
да,
но Царство Божие вам не видно.
Да, если
не
мы спасаемся через Бога, через то, что Иисуса Христа, ну, не просто так, а веруя в то, что Он Сын Божий, который пришел и воплотился, и умер для наших грехи, чтобы вот так было. А не то, что Он это какой-то человек, просто какой-то особой благодатью обладает.
Потому что согласно Священному Писанию, о чем, кстати, порой в ряде церквей забывают, что мы спасаемся не просто верой в Бога, что Бог есть, потому что мы не спасаемся верой в Бога. Это уточнить я хочу. И вы можете как бы задаться вопросом, как? Потому что верующих, то, вот спроси, все верят в Бога, много верят в Бога, что Он есть, но спасаются? Нет. Священное Писание четко говорит, что мы спасаемся не просто верой в Бога, но верой в то, что сделал Иисус Христос на Голгофском кресте. Это принес жертву за все грехи, понес грехи наши, вознес на себя, на крест и отдал свою праведность, да, нам, мы ему грехи. Вот ту жертву, то, что сделал Святая Троица ради нашего спасения, вот этим, верой в это и надеждой на это, мы и спасаемся, а не просто верой в Бога. Ой, я верю в Бога, я спасусь. Как в некоторых церквях говорят, верь в Бога, ты спасешься. Да ничего подобного. Многие придут и удивятся этому, что они-то не спасутся. Потому что это не совсем правильное понимание глубины, ну, догматики церковной, да, о том, что мы спасаемся не просто верой в Бога, а в то, что сделал Бог Отец для нас, что сделал Сын, Бог Сын, да, и что сделал Бог Дух Святой. Вот этим мы спасаемся, верой в доверие, что жертва Христа принесена, что она меня очищает, омывает и спасает, да, а не просто верой в Бога. Вот это ошибочно, это очень ошибочно, когда люди просто говорят, я верю в Бога. Потому что у нас тогда все просто, да, я верю в Бога, я спасился. Да?
А даже эти, так, ну, я верю, что
там что-то. Ну да, там что-то есть какое-то подобное, да. Но давайте еще посмотрим, кто не спасается также. Это пророк Иеремия, книга пророка Иеремия, 5 глава, 6 и 7 стих. Люда, можешь прочитать? Иеремия, Ветхий Завет, 5, 6, 7.
Какая глава?
5 глава, 6 по 7 стих. 5, 6, 7. Иеремия, пророк.
Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц.
Да, также Иеремия 14 глава, хочу прочитать 11 стих, где говорит Иеремия: «И сказал мне Господь, ты не молись о народе сем во благо его. Если они будут поститься, я не услышу вопля их. Если вознесут всесожжение и дар, не приму их. Но мечом и голодом и моровою язвой истреблю их. Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на всем месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим», ну и так далее. Я их не посылал и подобное. То есть Бог предупреждает, что есть вещи, которые...
Это какое место?
Иеремия 14:11 и 14 стих. О том, что Бог предупреждает, что есть моменты, когда Бог говорит, что просто не молись за них. Также даже Иеремия 11 глава, 14 стих. «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Тоже у таких людей, которые уперты в грехе очень сильно. Также Евангелие от Луки, 13 глава, 3 стих, кто мне прочитает, по-моему, Евангелие от Луки, 13:3.
«Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете».
И Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих, Алла, можете? Иоанна 3:36.
Верующий, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не видит жизни,
вечную.
Но гнев Божий пребывает на нем.
Угу. То есть мы поговорили о том, что есть люди, которым Господь не прощает грехи, такие отпетые грехи. Есть еще, мы как-то рассуждали о грехе против Духа Святого, где который Господь говорит, предупреждает. Ну, это другие темы мы обсуждали, этом, что какие там не прощает Господь грехи. И вот хотелось бы поговорить о трех видах исповеди. Как исповедуются? Есть в Библии, говорится, три таких примера. Первое – это пред Богом лично, да? Псалом 31, 5 стих.
Пятый стих. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего.
Да, также 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих, где Господь говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам прегрешения наши и очистит нас от всякой неправды. Да? Также есть Псалом 105, 6 стих. Женя, можешь? Угу,
105, 6. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду.
А, я не туда.
Да.
Тогда Деяния, Люда, Деяния, 9 глава, с 4 по 7 стих. Деяния 9, 4, 7. Это когда Господь явился Савлу, Павлу апостолу, да?
Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и в ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савва встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку, и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил.
То есть такое искреннее личное покаяние пред Господом, да, вот через вот это обращение апостола Павла, то есть точнее Савла, когда он стал потом апостолом Павлом. Также есть такое братское примирение, когда мы исповедуемся друг другу перед грехами, да, когда кто-то обидел кого-то, когда кто-то погрешил против другого брата или сестры, ну или кого-либо, то есть попросить прощения. Евангелие от Матфея, 5 глава, 23-25. Женя, можешь прочитать? Матфея 5, 23-25.
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
Да, то есть примирение между друг другом, между людьми, да? Вот это такое исповедание грехов. Также 18 глава этой же Евангелия от Матфея, 15 стих. Алла, можно? 18-15 Матфея.
Если согрешил же против тебя брат твой, это да?
Ну да.
Угу. Пойди и обличи его между собой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного.
Ну вот, да, поговорили, да, о том, что тоже между друг другом. И даже Господь говорит, где-то подойти и обличить брата, сказать, ты против меня согрешил, чтобы человек не погиб, да? Бывает, человек или специально делает вид, что ничего не произошло, да, или же, может быть, даже не знает. Порой можно обличить, ну, можно и простить так, да, это уже по ситуации. И, Люда, можно послание Иакова, 5 глава, 16 стих, Посмотрите, послание апостола Иакова, 5 глава, 16 стих.
Иакова
5, 16.
Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного. Правильно.
Аминь, да? То есть тоже перед друг другом простите. И еще одно из исповеданий, которое и в традиции церкви, и Господь говорит, это было перед крещением обычно публичное покаяние, и вообще как бы публичное покаяние перед церковью, да? Особенно это по традиции церкви, когда человек хулил церковь, уходил от Господа, согрешал против церкви, то, как правило, в традиции церкви человек, когда если хотел вернуться в лоно церкви, то, как правило, церковь требовала публично ему прийти и извиниться перед церковью, да? Когда он нахулил, наговорил на церковь.
Ну, тоже если публично хулил, так публично.
Публично, да, он должен это и извиниться. Ну, это нормальная, как бы здоровая практика. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 3 глава, 5 и 6 стих. Женя, Матфея 3, 5, 6.
Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.
Вот, да, публичное исповедание. Евангелие от Луки 3, 12. Алла, можно?
Пришли мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал: «Ничего не требуйте более определенного вам». Дальше?
Ну да, можно прочитать.
Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите, недовольствуйте своим жалованием. Когда же народ был в ожидании, все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли?»
Все, давайте, да. То есть тоже публично он и обличал, и объяснял, чтобы если надо покаяться, в чем они совершали. Также Людодеяние, 2 глава, это вот когда Пятидесятница была, да, 37-38 стих, Деяние 2, 37-38.
«Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи-братья?“ Петр же сказал им: „Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа“».
Аминь. То есть мы поговорили о том, что вот и публичное есть покаяние, это норма, это нормально. Хотя, ну, часто люди просят индивидуально, да, покаяться, попросить прощения, или тет-а-тет с Богом бывает, да, перед друг другом, перед священником в грехах, да, исповедоваться тоже. Вот эти места, о которых мы говорили, перед друг другом исповедоваться, да, тоже относятся к этому местописанию, что человек может и перед священником покаяться, перед братом, ну, верующим человеком в каких-то обстоятельствах, да, если нет священника. Также лично к Господу обратиться, да, как вот в Псалме говорит, вот положилось сердце, вот так: «Господи, прочитал слово, коснулся мне Дух Святой и покаялся». Или публично перед церковью во время какого-нибудь собрания или евангелизации, или что-то, Господь касается, человек поднимает руки, выходит и просит прощения Господа. То есть сегодня мы вот поговорили о важности покаяния, потому что мы вот уже как долгое время люди верующие, и многие порой бывают вещи у нас замыливаются. Кажется, ну, молитва, слово, покаяние, они становятся с какой-то даже дежурной вещью в нашей жизни, да. И вот, к сожалению, нам надо это опознавать, принимать и обличать самого себя, что Слово Божие, молитва, да, молитва покаяния, общение с Господом, это не дежурное, это наше то, что тот багаж, с чем мы пойдем на небеса. И наши дела, говорит, что только за нами пойдут наши дела. То, как мы делали, что мы делали, как существовали. То есть и делами является наше чтение слова, наша молитва, наше покаяние тоже. как я искренне каялся, как я искренне молился, общался, имел я не только веру, просто веру в Бога, а доверие с Богом, общение с Ним, да, в нашей жизни, что вот и на публичном, да, литургии нельзя вот так относиться, ну, как традиционно некоторые думают. Ну, да, там часть литургии, я это скажу, я или промолчу. А может быть, мы просто не понимаем, что, может быть, ты выйдешь из церкви, и в этот же день Господь тебя призовет. А ты упустил возможность лишний раз попросить Господа прощения, примирения. Мы каждый день совершаем.
Да не лишний раз.
Ну так, я говорю, не, это, никогда не лишний раз покаяться, попросить прощения перед родными, близкими.
И воспользовался возможностью.
Да, возможностью, да.
Тем более, что в Писании у нас тут несколько раз говорит «покайтесь». Угу. Иоанн говорит «покайтесь».
Угу.
Потом, когда Христос выходит на проповедь, первое, что он говорит, вот написано, в то время Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь,
вот,
ибо приблизилось Царство Небесное. И вот апостолы после Пятидесятницы выходят на проповедь, и первое, что они говорят, покайтесь.
Угу.
То есть это вот Писание нам подчеркивает, что вот это начало всего.
Да, да.
Потому что если я пришел в церковь,
начало
и не каюсь, а слушаю эту музыку.
Ну да, мне хорошо, да. Хорошие песни.
Чай попить, господи.
Да. Хорошо поболтать на хорошие темы, да.
С умным человеком.
Да.
Богословским этим образованием. Да. Не с кем.
На работе-то я на другие темы могу поболтать, уже надоело. А тут что-то такое интересное, вдохновляющее, говорят, да. А Господь говорит, что покаяние важно в жизни, да. Примирение с Богом. И, к сожалению, мы порой об этом вот забываем.
Я никогда не забуду первый день покаяния, самое свое первое покаяние, когда я была одна в комнате, где я училась в общежитии. И я это, видимо, вот Дух Святой, вот, он наполнил меня вот этим покаянием, потому что мы сами по себе никогда не покаемся. Мы будем себя оправдывать, что вот жизнь такая, там, да, я такая, судьба такая, что все такие, по-другому не выжить. А вот Дух Святой вот такой благодатью наполнил, что я со слезами на коленях пред Господом покаялась во всех своих грехах. Я этот день вот помню, вот у меня перед глазами до сих пор всю жизнь вот это вот покаяние, вот оно вот было настолько таким вот первым, явным, глубоким, вот искренним. Вот.
Да, это,
конечно, незабываемо.